Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело. Смерть близкого человека».
Я считаю, что помочь можно, если человек близок по духу тебе, если ты на уровне проблемы. В другом же случае можно, конечно, играть роль грелки, то есть подстраиваться под человека, жертвовать собой. Но для этого требуется внешняя религиозность, и не каждый ей обладает. Ведь чаще люди либо индивидуалисты, либо индивиды бывают. Разные люди бывают. Спасибо.
Александр.
Ну, я думаю, здесь прозвучала у нашего слушателя оговорка. Здесь требуется не внешняя религиозность, а внутренняя религиозность. Проблема осмысления человеком смерти вообще, на самом деле, одна из самых сложнейших проблем в психологии, и в философии, в психоанализе и во всем комплексе гуманитарных наук. Некоторые философы считают даже, что она в принципе невозможна или доступна только очень человеку зрелому. Безусловно, помогает религия, помогает алкоголь. Это известно в этом случае. Но мы должны понимать, что религия дает человеку, все-таки любая религия, она дает человеку скорее иллюзорное освобождение, поскольку в ней смерти не существует. Смерть – это ворота к новой жизни, и мы там где-то, может быть, воссоединимся, может быть, у нас будет еще какая-то жизнь. И, в принципе, это такой вот обходной путь для проблемы смерти. Осмыслить ее может только зрелый человек. Это серьезный акт взросления, мужества. В этом смысле психотерапия, психоаналитик, безусловно, может помочь, поскольку он не предлагает такого иллюзорного пути, что вы где-то встретитесь еще. Нет, это реальность. Она непереносима, но к ней все-таки придется каким-то образом приспособиться. Вам придется решить эту проблему.
Александр, а вот скажите, мы в процессе жизни какому-то довольно зрелому возрасту для себя вырабатываем некий защитный механизм, который позволяет нам не думать, во всяком случае, не думать постоянно или думать крайне редко о собственной смерти, потому что иначе жить невозможно было бы. Почему этот защитный механизм абсолютно не срабатывает, когда речь идет о смерти близкого человека?
Татьяна, ну это очень просто, потому что философы всегда говорили, что смерти человек собственный не должен бояться, потому что пока он жив, ее нет, а когда она наступит, его не будет.
Программа «Личное дело. Смерть близкого человека». Выпуск подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 1 октября 2004 года.
Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. По легенде, к одному буддийскому монаху привели немолодую женщину, потерявшую во время стихийного бедствия всех близких. Она не хотела жить. Монах позволил ей покончить с собой в том случае, если она найдет хотя бы одного человека ее возраста, который не потерял бы за свою жизнь близкого. Самоубийство не случилось. Сегодня мы будем говорить о самом тяжелом страдании, которое выпадает на долю каждого – боли от утраты близкого человека. В студии вместе со мной психоаналитики. Виктория Потапова, член Международной психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник, доцент, президент общества психоаналитиков. И Александр Тхостов, профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Начать мне хотелось бы по традиции с голосов москвичей, отвечавших на вопрос Любови Чижовой. Приходилось ли вам переживать смерть близкого человека, и что вам в этот момент помогло?
Приходилось. Сестра родная у меня умерла с тяжелой довольно-таки смертью. Я буквально там через какой-то долгий, причем период, смогла из этого выбраться, учитывая, что она умирала, у меня только родился ребенок.
Дедушка умер. Очень тоже переживал. Сначала как бы не понимал, что происходит, пока мы не поехали на отпевание. Там как бы уже все стало серьезнее, даже в 12 лет. Мне, по-моему, тогда возраст помог.
Погиб сын в армии. У меня дочка маленькая была. Потом время, характер.
Я очень оптимист.
Да, конечно, приходилось. Родители. Но опять же, это зависит все равно от того, в каком возрасте человек уходит от нас. Если это уже старый пожилой, это, конечно, проще немножко. Надо чем-то активно заниматься, что-то делать в это время.
Терять друзей приходилось. Бог помогает. Вера. Ну, чтобы не сойти с ума, нужно верить. Человек должен выбрать любую концепцию, которая ему близка. Там христианство или буддизм, или индуизм.
Да, приходилось. Отец справиться помогло. Близкие, родственники. Вместе гревались, вместе разговаривали, утешение, какие-то слова находили. Говорили, что отец бы гордился там, еще что-то.
Я в один год похоронила вначале папу, потом маму, и это, конечно, очень тяжело. Но меня оберегала сцена. Я бывшая артистка балета. Работа, да.
Только время может помочь в таких вопросах.
Приходилось. Близкий человек. А помогала справиться, но жизнь продолжается. Никогда не останавливается на одном моменте. Близкие люди, опять же, поддержка близких людей.
Смерть близкого человека мне переживать приходилось. Это был сын. Я проходил все эти этапы адаптации. Само участие в жизни помогает людям уходить от этого большого горя. Мне очень помогал тот коллектив, где я работаю.
Приходилось. Отец умер у меня. Наверное, только вера в то, что ты был хорошим ребенком. Тем, у кого родители живы, их нельзя обижать, нужно хорошо относиться, чтобы потом не жалеть.
Старики мои умерли, и так должно быть, как бы. И мы когда-нибудь умрем. Стараюсь изо всех сил. 2 года пройдет, начнешь понимать, что его нет. И ни дома нет, нигде нет. А на кладбище в пятницу была, опять рыдала.
Чем может помочь опытный психотерапевт, психоаналитик, психолог, человеку, которому, как ему кажется, помочь уже никто не в состоянии? Этот вопрос звучит в некоторых письмах, пришедших на сайт «Свободы». Раздражение авторов писем и вот такое неверие в чью бы то ни было помощь вполне объяснимы. Мы говорим сегодня о горе, которое нельзя ни успокоить, ни отодвинуть, ни сократить во времени. Его можно только пережить. Но пережить его можно, оставшись душевным или даже физическим инвалидом, а можно суметь заставить себя вернуться к жизни. Александр, как может повлиять психотерапевт на реакцию утраты? Как он может вывести человека из состояния паники, отрицания того, что случилось, на какой-то хотя бы минимально возможный позитив, на поиск компромисса? И
Татьяна, я думаю, вы уже сами частично ответили на вопрос, который задавали. Давайте будем реалистами. Конечно, ни психотерапевт, ни священник, ни волшебник, ни фокусник не сделает главного, чего, может быть, бессознательно ожидает от него этот человек. Он не воскресит того, кто от него ушел. Поэтому работа, горе, которое должен делать человек, она все равно будет сделана, и сделана может быть только им самим. Психотерапевт, священник, это, в общем, самые близкие, наверное, к этой области люди, могут ему помочь дать некоторую дополнительную опору, показать или отметить, или привести его к тому, чтобы он не использовал такие патологические формы реагирования, о которых вы говорите, отрицание, паника, отчаяние, желание как можно быстрее уйти из этого мира, потому что он оказался полностью пустым. Это реакции, которые сталкивается человек вот в этот момент, в эту секунду. У него недостаточно сил, любой помощник в этом смысле, друг, товарищ, знакомые, близкие, они все могут помочь. Но психотерапевт, может быть, сделать это более профессионально, поскольку он знает, как в таких случаях часто реагируют люди. Особенно вот данного склада личности. И он, может быть, не сделает каких-то ошибок, которые часто делают люди с обывательской точки зрения, подходящие к этой ситуации горя. И близкие могут посоветовать то, что им кажется очень правильным и очень хорошим, но этот совет совсем не обязательно окажется правильным и поможет человеку быстро. Ну, быстро,
и
это
не
тоже
обязательно,
сказать.
Видимо, поможет конкретному этому человеку, да, с таким складом, да, психики, а не
да,
с таким.
И кто сказал, что нужно на самом деле быстро выйти из состояния горя? Это ведь тоже некоторая иллюзия. Это время индивидуально для каждого человека, хотя мы поговорим, наверное, об этом сегодня. Есть определенные ограничения, когда эта реакция будет называться патологическим горем.
Виктория, пожалуйста.
Я лишь добавлю в продолжение, и одна из слушательниц уже ответила, что потребовалось 2 года. На самом деле Александр Шамильевич совершенно прав, что требуется время, и надо проделать работу горе. Есть определенные этапы, как вы уже назвали, первый этап отрицания неизбежен, и этап паники, и несправедливости, и гнева, и затем активности такой. Это все этапы, которые человек должен пройти, и действительно, в общем, чтобы освободить снова место для жизни, для активной жизни, для поиска и для места для нового любимого человека, почти 2 года требуется. Кстати, одна из радиослушательниц сказала, что вот прошло 2 года, прежде чем она почувствовала себя готовой к новым отношениям.
Спасибо, Виктория. Примем первый звонок. Петербург, Георгий. Добрый день, мы слушаем вас.
Здравствуйте, приветствую вас. Ну, конечно, полностью не удается излечиться. Ну вот, но частично все-таки вполне возможно. Вот я на своем опыте, я помню, потерял 2 друзей 35 лет назад и с тех пор не приобрел ни одного. Причем я знал, что они умрут, мне лет за 7-8 два сна приснилось об этом. Надо чем-нибудь увлечься, вот особенно если ты уже имеешь к этому склонность. Я имел склонность туризма, я поехал на мопеде в Эстонию, на Селигер, в Крым поехал, и лет через 10 как-то это начало сглаживаться. Но представляете, как долго? Лет только через 10. Спасибо.
Виктория, ну вот такие сроки, 2 года, в данном случае 10 лет, хотя речь идет не о смерти членов семьи, а друзей.
Но друзья – это также очень близкие люди. И я предполагаю, что для нашего радиослушателя это, возможно, и с этими людьми как раз он совершал и туристические поездки, и путешествия. Это, возможно, были его такие близкие компаньоны по жизни. В чем потеря всегда близкого человека? Это несправедливость. Это, прежде всего, травма неожиданно мы не выбираем, не зависит от нас. И мы ведь очень много передач посвятили любви, и, может быть, не случайно, что все-таки тема смерти, потери появилась, потому что это очень 2 взаимосвязанных таких глобальных понятия по, в общем-то, человеческой жизни. В общем-то, любовь и смерть связаны тем, что смерть – это потеря любви, и если любовь – это жизнь, то потеря любви – это смерть, и, безусловно, потеря близких отношений, она оставляет нас одних, и все вот эти вот связи, которые у нас были с близкими людьми, они возвращаются на нас. И иногда, почему больше, чем 2 года, иногда мы продолжаем жить этой жизнью, не обязательно только своей жизнью, а жизнью за этих людей. Как бы путешествовать, значит, путешествовать. Если кто-то чем-то увлекался, увлекаться. И интересно описывает эту трансформацию своей матери Марсель Пруст в «Содоме и Гоморре», когда вдруг его мать после гибели своей матери, бабушки писателя, превратилась в нее. Она носила ее сумку, она говорила ее словами, писала письма, цитируя ее фразы. То есть она жила ее жизнью, и даже внешне в ее манерах поведения это отражалось. Это очень типичное такое патологическое горе.
Спасибо, Виктория. И мне кажется, что вот в том спектре эмоций, которые вы сейчас перечислили, которые переживает человек после смерти близкого, вы не назвали еще одно. Мне кажется, что это один из самых тяжелых моментов. Это вот такой нарастающий ком вины, когда ты начинаешь чувствовать, что ты не успел что-то сказать ушедшему человеку, что ты не провел с ним столько времени, сколько должен был, что ты не был достаточно чуток по отношению к нему, внимателен. Вот как справиться с этим чувством вины, Александр?
Да, Татьяна. Но до этого я хотел немножко добавить к тому, что сказала Виктория, и я с ней не совсем согласен, потому что, да, реакция горя может длиться очень долго, есть потери, в принципе, невосполнимые, но в любой классификации мы найдем условное, но достаточно правильное определение, что реакция острого горя, нормального горя, не может длиться более 1/2 года. Дальше она должна рассматриваться в любом случае как какой-то вариант патологии. По поводу чувства вины – безусловно, когда человек уходит, ведь при жизни мы все время думаем, что мы еще успеем. Мы еще успеем что-то сделать. Вот сейчас мы заняты, сейчас у нас есть еще какие-то дела. Человек уходит, и мы понимаем, что мы ничего не успели сделать, и пытаемся поставить ему дорогой памятник на могилу, огромные деньги истратить на то, чтобы это сделать. Иногда деньги, которые можно было бы использовать более разумным способом. Но мы же должны понимать, что ушедшему памятник не нужен, и тем более дорогой памятник не нужен. Речь не идет о деньгах в данном случае. Как справиться с этим чувством вины? Оно естественно для нас всех. Но давайте обратимся к следующему. Можно посвятить свою жизнь угрызениям совести всю оставшуюся жизнь, а можно обратиться к такой мысли. Вы не успели сделать этому человеку, но поверьте мне, и каждый знает, в жизни есть много ситуаций и много людей, которым мы можем помочь сейчас и здесь. Так давайте нашу вину обратим все-таки на эту жизнь.
Ну вот такую взаимосвязанность мира не каждый человек способен увидеть, ощутить и тем более применить эту теорию вот в тот момент, когда он переживает утрату. Виктория.
Ну вот здесь, вот, может быть, этот вопрос связан с первым вопросом. Возможно, психотерапевт и может здесь помочь, потому что ведь чувство вины – это непростое чувство. Мы действительно в жизни, общаясь с близким человеком, и обижались на него, и сердились, и ругались, и злились, и иногда, возможно, желали весьма
зла.
Негативные вещи, зла, так скажем, да? И вот это все возвращается, когда этот человек нас покидает, ведь это же все связи, и любовь, и злость, и ненависть, это огромные связи, привязанность, потому что наши чувства всегда противоречивы, к любимым, тем их, они тем сильнее в своей любви, в своей иногда злости, обидах и ненависти. И с его уходом это возвращается, об этом как раз важно говорить и важно посвятить этому время. Безусловно, я согласна, Александр, что горе – это полгода, но работа горя – это гораздо более длительный процесс, как бы окончательное освобождение, он требует чуть большего времени.
Может быть, никогда.
Спасибо. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О том, как пережить горе утраты любимого человека, сегодня говорят психоаналитики Виктория Потапова и Александр Тхостов. Мы продолжим после короткого объявления.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Мы не создаем новости, а рассказываем их. Мы сообщаем о событиях и фактах. Выводы вы делаете сами. Радио «Свобода». Объективность, оперативность, точность.
Мы продолжаем программу «Личное дело». Петербург у нас на линии. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте. У меня такое соображение. Вот я считаю, что помочь можно, если человек близок по духу тебе. Если ты на уровне проблемы. В другом же случае можно, конечно, играть роль грелки, то есть подстраиваться под человека, жертвовать собой. Но для этого требуется внешняя религиозность, и не каждый ей обладает. Ведь чаще люди либо индивидуалисты, либо индивиды бывают. Разные люди бывают. Спасибо.
Александр.
Ну, я думаю, здесь прозвучала у нашего слушателя оговорка. Здесь требуется не внешняя религиозность, а внутренняя религиозность. Проблема осмысления человеком смерти вообще, на самом деле, одна из самых сложнейших проблем и в психологии, и в философии, и в психоанализе, и во всем комплексе гуманитарных наук. Некоторые философы считают даже, что она в принципе невозможна или доступна только очень человеку зрелому. Безусловно, помогает религия, помогает алкоголь. Это известно в этом случае. Но мы должны понимать, что религия дает человеку, все-таки любая религия, она дает человеку скорее иллюзорное освобождение, поскольку в ней смерти не существует. Смерть – это ворота к новой жизни, и мы там где-то, может быть, воссоединимся, может быть, у нас будет еще какая-то жизнь. И, в принципе, это такой вот обходной путь для проблемы смерти. Осмыслить ее может только зрелый человек. Это серьезный акт взросления, мужества. В этом смысле психотерапевт, психоаналитик, безусловно, может помочь, поскольку он не предлагает такого иллюзорного пути, что вы где-то встретитесь еще. Нет, это реальность. Она непереносима. Но к ней все-таки придется каким-то образом приспособиться. Вам придется решить эту проблему.
Александр, а вот скажите, мы в процессе жизни к каким-то, какому-то довольно зрелому возрасту для себя вырабатываем некий защитный механизм, который позволяет нам не думать, во всяком случае, не думать постоянно или думать крайне редко о собственной смерти, потому что иначе жить невозможно было бы. Почему этот защитный механизм абсолютно не срабатывает, когда речь идет о смерти близкого человека?
Татьяна, ну это очень просто, потому что философы всегда говорили, что смерти человек, собственно, не должен бояться, потому что пока он жив, ее нет, а когда она наступит, его не будет. Психологические механизмы помогают нам справиться с мыслями о смерти, а когда мы сталкиваемся со смертью реальной, фактической, которую таким образом невозможно обойтись, то эти механизмы являются, безусловно, недостаточными. Может быть, еще один момент. Татьяна, понимаете, ведь в современной культуре, и на это обращают внимание сейчас все исследователи, тема смерти вообще вытесняется на периферию. Смерть становится, как это называется, медикализированной. Люди умирают в хосписах, в больницах. Мы стараемся не присутствовать при смерти или минимизировать наше присутствие.
Но все-таки очень маленький процент людей умирает в хосписах.
Вы знаете, то, что вы сказали, что не хочется думать о смерти, не хочется о ней размышлять, это ведь на самом деле инфантильная реакция. Она не поможет человеку, она позволяет вытеснить это на периферию нашего сознания. Это все-таки мышление маленького человека или такая страусовая политика. Я закроюсь, и этого не существует. А результатом этого является, что когда мы сталкиваемся с реальной смертью, у нас нет никаких способов.
Виктория, пожалуйста.
Но на самом деле, сейчас затрону действительно очень важный вопрос, и мне кажется, он не только в общей культуре, но и в нашей культуре имеет свою специфику. Я работала и в Америке, и во Франции, и там культура сопровождения смерти, в том числе специалистами, семьей, это очень важная культура. У нас же часто врачи, и в общем, в нашей дентологии врачебной практически не следует говорить пациенту, очень долго скрывается в сложных ситуациях, к болезни. И как бы вот это сопровождение, оно не выработано на самом деле, подготовка. Есть что-то действительно инфантильное, потому что на самом деле психоанализ-то прежде всего с чем и работает? С базовым инстинктом жизни, любви и со смертью. И ребенок впервые узнает, как бы вот эту проблему ставит, проблему смерти для себя около 4-5 лет, когда он вдруг понимает, что мама может уйти. Вначале она уходит, и ребенок переживает, младенец реально переживает ее уход даже на работу, это как смерть. И поэтому потом, более старше, он пытается как-то это проработать, принять, что она, возможно, вернется, но и он и выживает, он и зависит, и мы все зависим от объекта нашей любви. Вначале это мама, потом это близкий человек и близкие люди. Поэтому для них, для нас их уход – это как бы собственная потеря, собственное исчезновение. И взрослый человек пытается выработать защиту, потому что он живет, он работает, он любит, он рожает детей, он вновь и вновь создает жизнь и создает любовь. В общем-то, это защита против жизни через саму, против смерти через саму жизнь.
Спасибо, Виктория. У нас звонки. Москва, Мария Николаевна. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот у меня в филиале Склифосовского умер сын. Ему было 33 года. Забрали его. Гипертонический криз у него. Вот. Когда я пришла в больницу, был выходной день. Когда я пришла, он сидел на кровати, очень бледненький. Я спросила, тебе что-то сделали? Он говорит, да, говорит, что-то сделали. Укол. Пока я разыскала врача, хотела спросить, что ему сделали. Пока разыскала врача, пришла в палату, он уже лежит, он мертвый. Вот, вы представляете, конечно, я потеряла сознание, но врач делал ему искусственное дыхание вручную, вы представляете, один врач был, не русский, я не помню, знаю фамилию, все это я записала. Я до сих пор, вот, не могу я этого пережить, вы представляете?
Мария Николаевна, мы очень вам сочувствуем, горе, конечно, страшное. И вот вопрос у меня, пока я слушала нашу слушательницу, возник такой. Вот возможность говорить о своем горе, говорить о нем в подробностях, рассказывать о том, как это случилось, всегда ли она облегчающая для страдающего? Что делать тем людям, которые оказываются рядом с потерявшим близкого человеком? Нужно ли поддерживать его вот в таком бесконечном желании перебирать какие-то детали, какие-то подробности, давать ему возможность выговориться столько, сколько он хочет? Или наоборот, нужно его останавливать? Или как-то можно суметь его повернуть к каким-то светлым воспоминаниям? Тогда это будет некая передышка для психики, в течение которой организм будет набираться новых сил. Как себя вести правильно, Виктория?
Ну, безусловно, это один из очень важных вопросов, и, конечно, это зависит от этапа. То есть вначале это очень важно. Это то, что мы, специалисты, называем вентиляцией эмоций, поддерживанием чувств, и необходимо этот образ воссоздать, какие-то отношения проговорить с ним, какие-то свои грехи, ну и, безусловно, потом восстановить и то светлое, и то позитивное, что было, и то позитивное, что мы дали в этих отношениях. Это очень-очень важно для человека, и, безусловно, не всегда близкие способны это выдержать, потому что это он вновь и вновь требует повторения, он возвращается. И ведь недаром в религии существует вот эта культура 40 дней, да, то есть по-прежнему мы оставим, ну, 9 дней, 40 дней, то есть это этапы прощания. Ну, в религии есть свои объяснения, как душа постепенно уходит, да, из этого мира.
Ну, и в разных религиях этот срок разный.
Ну, безусловно, я не говорю, что именно 40 дней, я говорю, что такой срок есть. Вот, и не случайно он есть, и в это время, конечно, требуется поддержка и требуется как бы вот проговорить об отношениях. Это идет еще постепенное и отделение, проговаривая, мы отделяемся. Другой вопрос. Если человек продолжает жить годами, год, 10 в этой квартире, у меня был один пациент, у которого брутально погибла мама, и он живет в этой квартире, он живет с этой мебелью, он живет полностью с той одеждой практически детской, которой подростковой, которую покупала мама, есть блюдо, и не вступает ни в какие другие отношения. Конечно, здесь уже требуется помощь и другие разговоры.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Личное дело. Смерть близкого человека».
От Галины пришло письмо. Галина живет в Эстонии. Она пишет: «Лично мне помогла церковь, ну и чуть-чуть алкоголь. Между суицидом и сумасшествием, наверное, это не самое страшное». Наверное, стоит поговорить о весьма традиционных способах снятия стресса. Это алкоголь, наркотики, лекарства. Что вместо них может вывести человека из шока, особенно в первые дни? Вот у нас есть еще одно письмо, где женщина пишет, Светлана Гаврилова, она журналистка из Новосибирска, она пишет, самое трудное – это дожить до утра, после утраты. Кто готов ответить? Александр, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это действительно очень старые и известные способы, и, может быть, в первой самой острой реакции до утра они даже иногда и незаменимы, потому что, мы должны понимать, что это анестезия. То есть мы просто снижаем наш уровень бодрствования и пытаемся не понять эту проблему. Есть ситуации, я не ханжа в этом смысле, я считаю, что есть ситуации, в которых и алкоголь помогает, и религия помогает, и лекарства помогают, и все это очень хорошо, если это не очень долго. Вы знаете, есть американские исследования, которые показывают очень важную, интересную вещь, что если в реакции острого горя человека лечить лекарствами, и помогать ему медикаментозно, наркотики, алкоголь, это, в общем, из этой же серии, то оказывается, что на самом деле длительность этой реакции горя, она значительно увеличивается.
Потому что человек оттягивает момент.
Мы все равно должны прожить это. Ну, давайте оттянем это на 5 лет, но, понимаете, если этого не сделать, это все равно не будет сделано. Поэтому нужно понимать, что лечение в этом смысле может затянуть вашу реакцию, и тут только специалист ответит. Мы не выбираем между добром и злом, мы выбираем меньше из двух зол.
Спасибо, Александр. И Виктория, все же какие-то есть достаточно легкие антидепрессанты, какие-то успокоительные средства. Прав ли, Александр?
Еще раз, день-два, это я возможно, если, потому что иногда часто достаточно сильные еще и соматические реакции.
Ну, а месяца три попить что-то успокоительное,
что касается
снотворное.
Месяца три, я думаю, что Александр привел исследования научные, и как специалист, работающий с людьми, я абсолютно уверена в том, что мы просто мешаем ее естественно. естественному течению. Ведь и что мы делаем? Ведь горе – это неожиданная потеря, несправедливая потеря привязанности, связи и зависимости. Мы всегда зависимы от близкого. И мы заменяем эту зависимость зависимостью от алкоголя, наркотиков и даже лекарств. Таким образом, вместо того, чтобы понять на уровне слова, на душевном каким-то чувственном таком вот контакте, прожить и понять, и принять, мы предлагаем просто заменитель, суррогат.
Программа «Личное дело. Смерть близкого человека». Выпуск подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 1 октября 2004 года.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня о самом мощном из стрессов, которые может пережить человек – боли от утраты близкого. В студии психоаналитики Виктория Потапова, член Международной психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник, доцент, президент общества психоаналитиков, и Александр Тхостов, профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Ведет программу Татьяна Ткачук. И у нас на линии Андрей из Московской области. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Мне кажется, такое средство есть, оно великолепно работает. Это проверил я на себе и на своих знакомых. Это астрологическая совместимость. То есть, если в двух словах, то ведь существует такое понятие, как равнодушие к смерти близкого, например. Ну, мы знаем, умер Максим и с ним. И одновременно существуют действительно страшные переживания. Я испытал и то, и другое. И как раз это заставило меня задуматься, почему я остро переживал смерть, например, матери, и почти с ненавистью, если не с радостью, наблюдал за смертью моего отца. Ну, я не говорю, у вас сидят психологи, психоаналитики, они упустили из виду самое маленькое. Проверить астрологическое единство умершего человека и того, кто остался.
Спасибо за звонок. Ну, я думаю, что про астрологию мы сегодня говорить не будем. Александр, а вот такой вопрос, он звучал и в некоторых письмах на сайте тоже. Действительно ведь бывает так, что умирает близкий родственник, и ты вроде бы должен чувствовать горе, а ты его не чувствуешь. И вот ты начинаешь уже мучиться от того, что у тебя что-то не в порядке с твоей душой, с твоим сердцем. Что делать в такие моменты?
Да, вы знаете, это бывает. Я не думаю, что это совершенно однородная реакция. Иногда это бывает проявление бессознательных враждебных чувств, которые есть у каждого человека. Ну, давайте признаемся себе, мы иногда в минуту злости желали своим близким и смерти в том числе. Не мысли ее, конечно, реально. Это возвращается в этот момент, и человек, может быть, даже человек действительно испытывал не любовь, а ему казалось, что он должен испытывать, демонстрировать, и смерть в этом смысле есть освобождение, и он испытывает вину. Но есть ведь иная реакция тоже. Реакция такого вот скорбного бесчувствия, которое является защитной, психологической, очень архаической реакцией, когда человек впадает как бы в анестезию. Если она временная...
Это в пределах нормы вообще?
Да, это в пределах нормы, происходит. Если она не переходит определенных временных пределов и интенсивности пределов.
Но то есть вы хотите сказать, нас... что со временем все равно человек это горе должен испытать и пережить?
Если он его не переживет и не испытает, оно всегда останется, знаете, внутри, как некоторая ржа и как некоторая язва, которая будет его разрушать.
Спасибо, Александр. И, Виктория, разве не может быть такое, что человек был родственником, но ты с ним близок не был, вот внутренне, и именно по этой причине ты не переживаешь так глубоко его смерть?
Ну, я согласна с Александром, что здесь не все так просто, не все так однозначно. В любом случае, родственник – это близкий, и потеря близкого – это все равно отправляет вообще к потере части себя. Но, тем не менее, это активизирует и отношения. Я хочу привести пример одной из своих пациенток, которая пришла с тяжелым горем после смерти соседа, который был довольно хорошим другом, старше ее в возрасте где-то ее отца, но не был, в общем, очень близким человеком. Она была в тяжелейшем горе уже практически больше года. И в то же время в ее истории оказалось, что она совершенно не пережила смерть своего отца, не горевала, практически тут же вышла замуж, и каждый раз это были частые замужества, смены с мужчинами гораздо старше себя. Но в то же время, углубляя опять же эту историю, она очень любила своего отца, но в возрасте подростковом он оставил семью, и она не могла этому найти объяснение и прощение. Но, тем не менее, боль и все эти чувства любви, и глубокой обиды, и злости, и гнева остались.
И, видимо, там
не позволили
что-то в поиск
пережить
мужчин.
Горе. Она переживала вновь и вновь отношения с мужчинами, и вновь и вновь их разрывала. То есть вся ее жизнь была построена на самом деле на этом патологическом горе. И оно переживалось вот совсем по-другому, и не дало ей возможность до обращения к психотерапии построить свою судьбу независимо от горя.
Виктория, вот когда вы ей объяснили как бы механизм того, что с ней происходило, ей стало легче, этой женщине?
Я не могу сказать, что мы объяснили, мы его с ней прожили. Это тоже требуется не один и не два сеанса, и иногда и не один год.
Спасибо за звонок. У нас Москва, Ирина Станиславовна. Здравствуйте.
Добрый день. Я хотела сказать о том, что в разное время мы переживаем эту смерть, это горе по-разному. Поэтому я хотела сказать, до 23 лет я пережила смерть бабушки и дедушки. Это было ужасно. Вот я сейчас с вами разговариваю, у меня всё трясётся внутри. Почему? Потому что, хотя они умерли, ну, почти в 90 лет, все нормально, но, вы понимаете, от меня ушел другой мир. Это зонтик, который меня скрывал от вот всех вот этих, от этого мира, в котором я жила. Вы понимаете? Это другой мир, другая культура, другой слог, другой разговор, все. Другое видение мира. Это ушло сразу. И я плюхнулась в этот мир. Это было очень тяжело. Теперь дальше, второй момент. Когда мне было 38 лет, мне врачи сказали, что я должна умереть ровно через 9 месяцев. У меня рак, очень тяжелое заболевание. Ну вот, тут нужно было переживать свою смерть. Вы понимаете? И вы знаете, я уперлась и сказала, что я не умру. Хотя мне сказали, 9 апреля мне сделали операцию, что где-то в январе я умру. Дело в том, что у меня была маленькая девочка, 9-летняя. Я сделала все, что могла. Все, вот. И химиотерапию, и не умерла от нее. И облучение, и не умерла от нее. И встала на место. До сих пор живу, понимаете? Я девочку подняла. Но что я хочу сказать? 60 лет, мне сейчас 65, умерла у меня мама. Она тяжело болела, но я приняла это очень спокойно. Знаете почему? Потому что у меня все время в голове было одно. Следующая очередь моя. Я спокойна. Я сейчас готова. Сейчас я не буду бороться за свою жизнь. Я уже все сделала. У меня нет дел. То есть я сейчас сделала, ну, как положено, понимаете? Я живу, я помогаю своей дочери, своим детям. Но у меня все сделано. Ну, вот я хочу сказать такую вещь вот, психологам. У меня с головой все в порядке. То есть я не больна психически. Но я сейчас ощущаю всех своих близких, о которых я все время думала и волновалась, что они рядом со мной. Вы понимаете, мне спокойно. Я очень поздно работаю, то есть я сажусь, я еще дома работаю. Вот, я сажусь иногда вот одна, часа в 3 ночи, и я чувствую, что они рядом со мной.
Спасибо, Ирина Станиславовна, за звонок. Сразу 4 темы вы в нем затронули, такие, в общем, достаточно серьезные, о которых нам не хватит, наверное, эфирного времени, чтобы поговорить. Вот первое, о чем, что прозвучало в звонке слушательницы, это смерть бабушки и дедушки, и вместе с этой смертью, как она сказала, от нее ушел целый мир. Вот Виктор Коростышевский пишет нам на сайт о том, что, оплакивая смерть близкого, мы жалеем скорее не его, а себя. И Андрей из Калифорнии продолжает эту мысль, тоже на сайте у нас. Он пишет: «В страдании от потери близких есть большая доля совершенно эгоистического желания продолжать иметь. Человек ушел, это конец. А страдание в том, что я больше его не увижу, я больше не коснусь его руки, я больше не услышу его голоса. Это чувство сродни жадности или ревности», пишет Андрей. В какой степени это верно, Александр? И если так, осознав собственный эгоизм, не легче ли человеку будет пережить смерть?
Знаете, меня поразили эти два высказывания Виктора и Андрея, потому что они говорят как совершенно профессиональные психоаналитики, люди очень хорошо понимающие это. Они говорят о очень важной и теме, имеющей отношение в данном случае к смерти. Патологический характер, реакция горя приобретает чаще всего тогда, когда объект, с объектом утраты мы находились в симбиотических отношениях, когда мы не были самостоятельными, самостоятельными. Симбиотически это связанное, знаете, когда это не один организм, а некоторая такая вот связь этих организмов, которые только вместе и могут существовать. Каждый по отдельности не имеет шанса на выживание. Описано в биологии очень много таких, таких вот симбиотических систем в животном мире. Они бывают и в межличностных отношениях. То есть каждый не самостоятелен. Это не объединение двух равных самостоятельных людей. Это как бы человек, состоящий из многих тел и голов. Естественно, когда смерть затрагивает определенную часть, она затрагивает не эту часть, она затрагивает нас. И в этом смысле реакция горя может быть совершенно бесконечной. И вот наша радиослушательница как раз описывает эту тему, что она утеряла ведь себя, по сути дела. Она утеряла те способы, инструменты приспособления, которые обеспечивались ей.
Но зато посмотрите, как она боролась за собственную жизнь, когда вопрос стал о
собственной смерти. А у нее был другой смысл, потому что она была уже не частью этого тела, а она была самостоятельным человеком, который отвечает за то, что он делает. И ей никто не должен, не мог помочь в этой ситуации. Это уже совсем другой момент психологической зрелости этого человека.
Спасибо, Александр. И, Виктория, еще был один момент затронут в звонке Ирины Станиславовны. Это зависимость переживания смерти от собственного возраста, зависимость восприятия. Вот она приводит 12 лет, потом...
Я считаю, что это действительно тоже один из вот таких аналитических примеров, которые Ирина Станиславовна привела. Я совершенно с ней согласна. Каждый возраст, безусловно, решает свои проблемы. Мы действительно зависимы в нашем реакции, в нашей реакции переживания горя от нашей степени зрелости, от нашей степени готовности. 20 лет – это практически еще такой юношеский, подростковый возраст, когда мы отрываемся от наших близких людей, от детства в том числе. Мы теряем те взаимосвязи, теплоту, детскость и вступаем в новую жизнь, которая влечет много интересного, но и много непредвиденного, и надо порвать то, что уже так комфортно, так тепло, тот симбиоз, связь, вот эту спутанность, смешанность. Еще когда ребенок, он вначале в норме смешан со своей матерью, со своими близкими, потому что это почти единое тело. Потом уже он начинает отрываться, там подростковый
до
возраст.
До определенного места,
да.
Это вообще единое тело.
Да, безусловно, это постепенный процесс. Подростковый возраст не случайно связан с конфликтами. В общем, это нормально, я скажу. Но он связан и с грустью. И юношество связано с ощущением нового, но и с грустью потерю тех отношений. И они совпали еще с гибелью бабушки, со смертью бабушки и дедушки. И, безусловно, я думаю, что это было горе не только по ним, а по тем и по детству, и по всему, что с этим вот связано.
По куску жизни какому-то, да, который, да, уходил.
Ну, давайте назовем прямыми словами. Это было горе по себе самому.
Ну, в общем, да. И по своим отношениям с этими людьми. Но вот человек стал взрослый, у него обязанности, у него новая жизнь, ребенок.
Маленький,
да,
ребенок.
Маленький ребенок, и надо бороться за него. И сейчас Ирина Станиславовна, она говорит, что она готова умереть, но она еще пока она не хочет умереть. То есть, в принципе, она многое сделала. Видимо, она воспитала ребенка, она работает, она воспитывает внуков. Это то, что мы говорим, как жизнь, та продукция, которую мы делаем, наша работа, профессия, дети, внуки, помогают нам наполнить смыслом эту жизнь и быть готовым к тому, что мы можем уйти.
Мы продолжим после короткого объявления.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Можно ли облегчить страдания человека, потерявшего близкого? Об этом на волнах Радио Свобода в программе «Личное дело» говорят психоаналитики Александр Тхостов и Виктория Потапова. И снова Петербург у нас на линии. Сергей, добрый день.
Добрый день. У меня вопрос к вашим гостям, Татьяна, наверное, к обоим разумнее. То есть профессору психологии МГУ, пардон, и президенту психоаналитиков России.
Слушаем вас.
Вот, множество людей в России и порядка 100 подписантов из Соединенных Штатов Америки и Европы выражают неудовольствие относительно последних законодательных инициатив и выступлений президента Российской Федерации товарища Путина. Не связано ли это, вот эти вот его такие выступления, инициативы, со смертью близкого ему человека, профессора права и большого демократа Собчака? Всего доброго.
Ну, Александр, пожалуйста, хотя, мне кажется, звонок к теме нашего разговора отношений не имеет,
наверное, но для того, чтобы ответить на этот вопрос, я, наверное, должен был бы стать психоаналитиком Путина. Если стану, то я отвечу, может быть, когда-нибудь на этот вопрос. Сейчас я не знаю.
Хорошо, мы вернемся сейчас к письмам. От Галины пришло письмо. Галина живет в Эстонии. Она пишет: «Лично мне помогла церковь, ну и чуть-чуть алкоголь. Между суицидом и сумасшествием, наверное, это не самое страшное». Наверное, стоит поговорить о весьма традиционных способах снятия стресса. Это алкоголь, наркотики, лекарства. Что вместо них может вывести человека из шока, особенно в первые дни? Вот у нас есть еще одно письмо, где женщина пишет, Светлана Гаврилова, она журналистка из Новосибирска, она пишет, самое трудное – это дожить до утра, после утраты. Кто готов ответить? Александр, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это действительно очень старые и известные способы, и, может быть, в первой самой острой реакции до утра они даже иногда и незаменимы, потому что, мы должны понимать, что это анестезия. То есть мы просто снижаем наш уровень бодрствования и пытаемся не понять эту проблему. Есть ситуации, я не ханжа в этом смысле, я считаю, что есть ситуации, в которых и алкоголь помогает, и религия помогает, и лекарства помогают, и все это очень хорошо, если это не очень долго. Вы знаете, есть американские исследования, которые показывают очень важную, интересную вещь, что если в реакции острого горя человека лечить лекарствами, и помогать ему медикаментозно, наркотики, алкоголь, это, в общем, из этой же серии, то оказывается, что на самом деле длительность этой реакции горя, она значительно увеличивается.
Потому что человек оттягивает момент.
Мы все равно должны прожить это. Ну, давайте оттянем это на 5 лет, но, понимаете, если этого не сделать, это все равно не будет сделано. Поэтому нужно понимать, что лечение в этом смысле может затянуть вашу реакцию, и тут только специалист ответит. Мы не выбираем между добром и злом, мы выбираем меньше из двух зол.
Спасибо, Александр. Виктория, все же какие-то есть достаточно легкие антидепрессанты, какие-то успокоительные средства. Прав ли я, Александр?
Еще раз, день-два, это я возможно, если, потому что иногда часто достаточно сильные еще и соматические реакции.
Ну, а месяца три попить что-то успокоительное, снотворное?
Месяца три, я думаю, что Александр привел исследования научные, и как специалист, работающий с людьми, я абсолютно уверена в том, что мы просто мешаем ее естественному течению. Ведь и что мы делаем? Ведь горе – это неожиданная потеря, несправедливая потеря привязанности, связи и зависимости. Мы всегда зависимы от близкого. И мы заменяем эту зависимость зависимостью от алкоголя, наркотиков и даже лекарств. Таким образом, вместо того, чтобы понять на уровне слова, на душевном каким-то чувственном таком вот контакте…
Прожить
и понять, и принять. Мы предлагаем просто заменитель, суррогат. И в данном случае ведь мы можем просто патологическую зависимость этим и не дать возможность человеку жить своей жизнью.
Спасибо, Александр. Спасибо, Виктория. Юрий, Москва, на линии. Здравствуйте.
Я хочу сказать о том, что на протяжении своей жизни человек очень по-разному воспринимает смерть близких людей. Потому что человек растет, он меняется сам, и горе его, которое он воспринимает, оно тоже воспринимается им по-разному. В 4 года я очень хорошо помню до мелочей, как хоронили моего дедушку. Но, конечно, я не понимал и не воспринимал это горе так, как воспринимали близкие люди. Хотя все очень четко помню.
Спасибо вам, Юрий. Уже был похожий звонок. Мы уже проговорили эту тему и не будем сейчас останавливаться на ней дальше. Юрий Георгиевич, Ленинградская область у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу поделиться своим скромным личным опытом. Я в прошлом году потерял сразу 3 человек. Это родную сестру, вот потом жену и еще, значит, вот и друга, женщину, которая мне очень в жизни помогла. Вот они были в разном возрасте. И меня спасло то, что вот я занимаюсь йогой, даже имею сертификат на право преподавания. Я слушаю вот вашу беседу, она, мне кажется, очень наивной, потому что она совершенно не учитывает последние достижения науки, в том числе в Америке, которые говорят о том, что со смертью физического тела совершенно не завершается жизнь человека, она продолжается. И я вот имел на своем личном опыте в этом убедиться. В частности, например, перед смертью моей жены, которую я пытался вытащить 2 недели из состояния комы, и врачи ничего не могли сделать. Ну, во-первых, перед этим моя сестра, вот как ни странно, ничего не зная об этом, получила указание о смерти, когда совершенно случайно раскинула карты. Вот она ничего не знала, потому что я с ней не общался по этому поводу. Я узнал позже об этом.
Спасибо за звонок, Юрий Георгиевич. Ну, вопрос о том, есть ли жизнь после смерти, как бы это вопрос веры, вопрос религиозного сознания или нерелигиозного сознания. Еще прозвучало слово «йога» в звонке нашего слушателя. И мой вопрос таков. Наверное, любая религия, если человек верит, она предлагает какую-то свою логику смерти и утраты в жизни человека. В вопросе девушка у нас одна молодая сказала, что помочь вообще может только вера, она не представляет. Если не верит, то как не свихнуться? Если все же человек неверующий, что может заменить ему то, что верующему дает церковь, в том числе и какие-то обрядовые вещи, то есть какие-то поминальные службы, свечи, исповедь, молебны? Это же все часть какого-то большого ритуала, которым церковь сопровождает уход человека из жизни. Александр.
Здесь есть 2 момента. Один мы уже обсуждали. Религия, она заменяет проблему смерти проблемой иной жизни или встреча где-то в иной жизни. Поэтому она и дает такое иллюзорное успокоение человеку, потому что смерти нет, по сути дела. Есть будет после этого возрождение. Это один путь. Это если человек религиозный, если это ему помогает, это его выбор. И здесь я ничего не могу сказать. Да, можно и так. Второй момент, более важный, мне кажется, для светских отношений. Мы должны понять, что религия в этом смысле разработала очень хороший инструмент ритуалов, сопровождающих примирение человека со смертью. То есть ее нужно экстернализировать, ее нужно вывести на поверхность. Экстернализировать – это сделать внешней. Сделать наши эмоции внешней и найти некоторый способ совладания с ними не только внутри себя, копаясь, переживая в сновидениях, но и совершая, может быть, что-то. Вот эти ритуалы, 3 дня, 7 или 9 дней, трапеза, поминки, приход на Пасху, на могилу, установление памятника безумно важны. К сожалению, светская культура вот нового времени располагает очень ограниченным количеством таких возможностей, и психологи, социологи, наверное, мы все должны их разрабатывать, нам будет легче. Вот еще, может быть, один такой момент. Ведь вспоминание, создание памятников, это некоторыми антропологами считается моментом создания человечества, поскольку именно человеку важно родное пепелище и любовь к отеческим гробам. В животном мире нет поминок, нет похорон, нет горя в таком смысле. Поэтому горе – это, собственно говоря, человеческое обретение. И вот, может быть, последняя оптимистическая нота – смерть. Это часть жизни. Если мы этого не поймем, то мы должны искать иллюзорные способы.
Спасибо, Александр. Виктория, на ваш взгляд, вот те же, например, походы на кладбище, которые у некоторых людей превращаются просто чуть ли не ежедневную привычку после смерти близкого, они действуют психотерапевтически, они помогают, или наоборот, человек все время снова и снова возвращается к острой боли? И сюда же вдогонку еще один вопрос. С вашей точки зрения, насколько долго человек может позволить себе жить дома, фактически в обстановке кладбища, с затянутыми черными зеркалами, с горящими свечами, с траурной фотографией, крупной, как правило, с которой человек на тебя смотрит и не отпускает тебя взглядом. Вот где та грань, где норма может перейти уже в какую-то патологию для собственной психики?
Ну, я уже касалась, что, в общем-то, я считаю, что те ритуалы, которые выработала религия, они вот эти вот 9-40 дней, они, наверное, как раз и устанавливают где-то эти границы, походы на кладбище каждый день. То есть мы все время должны делать выбор. Либо мы превращаемся в одну большую могилу, и наша жизнь – это могила, и мы живем в этой могиле. У меня была одна женщина, которая сказала, что она хочет, ее смысл – быть похороненным в одном гробу с ее сыном. И никогда она не принимает, что надо пережить это разделение, расставание. Либо все-таки мы должны постепенно принять, что внутри нас есть маленькое кладбище, но оно занимает именно свое определенное пространство и не занимает все пространство внутри нас. То есть оно дает возможность жить, опираясь на самом деле на те связи, которые у нас были с близкими. Я совершенно согласна с тем, что сказал Александр. Нам, как человечеству, очень важно не забывать и не стирать совсем эти связи. Тут всегда должна быть грань определенная.
Толстой писал, что человек становится взрослым, когда впервые встречается со смертью. Хорошо, если в этот момент рядом оказываются люди. Это может быть друг, учитель, врач, священник. Хорошо было бы, если бы эти люди были терпимы, но не были бы фанатиками. Были бы добры, но не были бы приторными. Были бы здравомыслящими, но не циниками. Невыносимое нервно-психическое напряжение может стать временным болезненным расстройством, а может перейти в глубокую личностную установку. Случается, что люди, не сумев справиться с собой, идут по пути полного саморазрушения, и тогда помочь им могут действительно только специалисты. Я благодарю за участие в программе психоаналитиков Викторию Потапову и Александра Тхостова. За режиссерским пультом сегодня работала Наталья Флоринская, звонки принимала Марина Стауне, вела программу ее автор Татьяна Ткачук. Мы встретимся с вами ровно через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.